Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Достаточность христианского мировоззрения. Часть вторая.
Ну что ж, друзья, мы с вами уже, можно сказать, вкатились в первое послание к Коринфянам. Уже многие основные темы этого послания для себя раскрыли. И поэтому нам будет легче продолжать исследовать первые 9 стихов данной книги Нового Завета. Давайте прежде всего прочитаем этот отрывок Писания. Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен брат, Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Как мы уже отмечали в прошлый раз, в этих стихах Павел не только делает введение в самое большое из своих новозаветных посланий, но и очень тонко указывает на основные проблемы Коринфской церкви, на проблемы, которые он планирует более подробно обсудить в основной части письма. Все эти проблемы исходили из одного общего источника – невероятной увлеченности коринфян мирской мудростью, мирской идеологией, мирскими традициями и тенденциями, популярными в мире. Вместо того, чтобы влиять на мир, христиане Коринфа сами оказались под влиянием мира. Они недооценивали дарованных Богом благословений и постоянно считали, что им нужно получать из мирских источников то, что, как им казалось, недостает церкви. Последствия увлеченности идеологией мира для церкви, для христиан всегда катастрофичны. Духовная слабость, открытость перед искушениями, зависть, эгоизм, соперничество, ссоры, разделение. Одним словом, все проблемы, которые обозначены в первом послании к Коринфянам. Если вы посмотрите на свою духовную жизнь, на проблемы, которые есть в вашем хождении перед Богом, на проблемы, которые у вас в семье, во взаимоотношениях с детьми, там, с родителями, на работе и так дальше. Если вы будете внимательны и наблюдательны, то вы увидите, что проблемы эти связаны также с тем, что какой-то элемент мирского влияния оказывает на вас воздействие. То есть вы где-то в семье, в обществе, в церкви, вы где-то поступаете по-мирски. Давайте задумаемся о том, каким является наше мировоззрение, ну, в большинстве своем. Как мы мыслим? Мы мыслим как христиане, категориями Писания. Мы верим в достаточность христианского мировоззрения, на котором настаивает Библия, или же бы все-таки мы живем идеями этого мира, которые, может быть, у нас так замаскированы, под христианские какие-то традиции, обычаи, христианские какие-то слова, праздники. Для того, чтобы иметь ясность в этих вопросах, давайте обратимся к прочитанному отрывку. Прежде всего, вспомним коротко то, о чем мы говорили в прошлый раз, и затем пойдем дальше. Во-первых, приверженность учению о достаточности христианского мировоззрения проявляется в нашем отношении к служителям. Стих 1. «Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат». Мирское мировоззрение, мирское мышление в первую очередь притыкается о тот факт, что Бог решил созидать свою церковь через избранных им служителей. Вот здесь у человека с мирским мышлением уже возникает проблема. Коринфяне противились авторитету Павла, и о чем апостол говорит в этом послании неоднократно. Если наше мышление мирское, мы поступаем так же. Мы противимся Божьим людям, мы подозреваем, мы отвергаем служение тех, кого поставил Бог. Либо мы скатываемся в другую крайность. Если мы не противимся, не бунтуем, не подозреваем, не враждуем, то мирское мышление может проявиться в другой крайности. Мы начинаем иметь плотскую привязанность к одним наставникам церкви и противопоставлять их другим. Вот Павел был хороший, а Аполлос плохой. Или Петр лучше всех, а эти два не очень. Это мирское мышление. Почему? Потому что сами братья были верными. Если наше мышление христианское, то мы делим служителей на две категории. Верные – это те, кто поступают по Писанию, живут благочестиво и проповедуют Слово. И неверные – это те, кто не поступают по Писанию, не живут благочестиво и не проповедуют Слово. Есть верные и неверные. За неверными просто не следуем, за верными следуем. Но мирское мировоззрение, оно делит служителей на более важных и менее важных. И более важные – это более популярные по плоти, которые нам нравятся. Это благодаря современным технологиям те служители, у которых много лайков, просмотров в интернете. Если мы так оцениваем служителей и идем еще дальше, и думаем, что те служители, которые более популярны, у которых большая община, у которых большая известность, они имеют какую-то особую власть над служителями, у которых меньшая община или меньшая известность, то это абсолютно мирские критерии. В нашем сердце проявляются, и это говорит о том, что наше мировоззрение не христианское в данном вопросе. Это в мире люди противятся любым внешним авторитетам, это в мире люди гордятся своим непокорным духом, это в мире люди становятся приверженцами одних мыслителей, политиков, философов, психологов и противопоставляют их другим, враждуя друг против друга. В церкви так думать и действовать нельзя. Во-вторых, приверженность учению о достаточности христианского мировоззрения проявляется в отношении к благочестию, стих 2. «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас». В этом стихе апостол Павел напоминает коринфянам, кто они во Христе. Он напоминает им о том, что они призваны эффективным образом из царства тьмы, из греховного языческого мира. Они призваны в царство Христа. Он называет их святыми и освященными. Он подчеркивает, что они отделены Богом для особых целей. Он показывает, кто они во Христе. Для чего? Для того, чтобы побудить их к благочестию, для того, чтобы мотивировать их к тому, чтобы они строили свою жизнь в соответствии с тем высоким положением, которое они имеют в Господе. Если наше мировоззрение христианское, то мы оцениваем себя не потому, как мир мыслит относительно порядочных или непорядочных людей, А мы оцениваем себя в соответствии с Писанием, в соответствии с тем, кто мы есть во Христе. Если наше мировоззрение христианское, мы постоянно собой недовольны. Мы постоянно недовольны тем, что мы можем еще больше уподобляться Христу. Мы разочарованы в себе. Коринфяне же отличались удивительным самодовольством. Они были гордые, самодовольные, они были богаты. Павел говорит, вы уже разбогатели, ни в чем не имеете нужды, вы прям суперхристиане. А почему они так о себе думали? Потому что они мерили себя не Христом, не истиной, не словом, а они мерили себя неверующим окружением. И на фоне их они выглядели, ну, более-менее неплохо. Посмотрите на себя. Если вы стремитесь к благочестию, если вы недовольны собой, если вы хотите уподобляться Христу еще, еще, еще больше, если это желание выражается у вас в действии, вы познаете Слово, вы стремитесь созидать церковь, то ваше мировоззрение христианское. Если вы понимаете, что и тут вы не дотягиваете, и здесь вы можете больше потрудиться для Господа, и здесь можете больше поработать над своим благочестием, и здесь можете лучше влиять на свою семью, вы все это понимаете, но вы довольны тем, что есть, вы такой минималист в этих вопросах, это значит, что ваше мировоззрение мирское, и вы просто себя категориями мира оцениваете, а на фоне мира, ну, вы вроде бы и не такой уж и плохой человек. В-третьих, мы уже с вами повторили то, о чем мы говорили в прошлый раз, да? И давайте теперь пойдем дальше. В-третьих, приверженность учению о достаточности христианского мировоззрения проявляется в нашем отношении к благодати. Стих 3-4. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе». Греческое слово «харис», переведенное как «благодать», в 3 и 4 стихе буквально означает «благосклонность», «расположение». Бог проявил коринфянам благосклонность, расположение и спас их. В 3 стихе сказано «благодать и мир», то есть спасающая благодать принесла мир от Господа. В момент обращения этот мир поселяется в наших сердцах и сохраняется благодатью, несмотря на различные жизненные испытания и потрясения, которые мы переживаем. В 4 стихе Павел пишет о своей постоянной молитвенной благодарности Богу за благодать, полученную коринфянами в момент спасения. Это благодать, дарована во Христе, благодаря Его искупительным трудам. Обратите внимание, вообще вот в этих первых стихах Павел постоянно повторяет «во Христе», Господа Иисуса Христа. Он постоянно говорит о Христе, об Иисусе. И особенно здесь, когда речь идет о благодати, он подчеркивает, что это дар, милостивый дар Божьей любви, который основан на искупительных заслугах Христа. Это не то, что вы сделали для себя, говорит Павел. Это то, что Бог сделал для вас. И как сказано в последующих стихах, именно через Христа, а не своими усилиями, верующие обогатились обилием духовных благословений, дарованных их церкви. Коринфяне, влюбленные в мирскую мудрость, они, в общем-то, так не думали. Мирская мудрость – это идея о том, что человек – центр вселенной. Его усилия, его заслуги решают все. В центре мирской мудрости стоит человек. Гордыня человеческая. Система, в которой заслуги человека играют решающую роль. И, конечно же, коринфяне, влюбленные в мирскую мудрость, они гордились своим спасением и благословениями, которые последовали за ним. И, видимо, некоторые считали, что они обратились ко Христу, может быть, и вы так считаете, благодаря собственной инициативе, сообразительности, мудрости, разумности и принятию правильного решения в правильное время. Вот почему вы сейчас сидите в церкви, А ваши друзья, родственники, знакомые, они не в церкви. Кто-то может быть в наркотической зависимости, кто-то в алкогольной, кто-то в пустой и глупой погоне за материализмом, у кого-то жизнь уходит, словно песок сквозь пальцы, а он так и не понимает, что нужно примириться с Богом. Что и кто отличил вас от них? И коринфяне гордились и были склонны считать, что они отличили себя от всех остальных. Поэтому Павлу пришлось сказать им в 1 главе с 26 стиха: «Посмотрите, братья, кто вы». Вот прям повернитесь, посмотрите. Посмотрите, правда. Я серьезно говорю. Призванные. Немного из вас. Вы можете думать о себе высоко. Но это правда. Немного из вас мудрых по плоти. Ой, бывают такие глупости делают люди. Немного сильных. Небольшое испытание, трусят, сдаются, в отчаяние, в депрессию уходят, жить не хотят. Немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Зачем? 29 стих. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом, только Господом». Если вы считаете себя умней своих необращенных родственников, знакомых и друзей, потому что вы выбрали лучшую жизнь с Богом, вы оказались более рассудительным, более дальновидным. Это признак непонимания роли благодати в своей жизни, характерный для мирского человеческого мышления. Мирское мышление несовместимо с благодатью, потому что в центре мирского мышления гордыня человеческая, его заслуги, его интеллектуальные решения правильные. В таком мировоззрении благодать, хотя может и играть важную роль, но окончательное решение не за Божьим избранием, а именно за выбором человека. И обратите внимание, Павел говорит все эти истины коринфянам не потому, что они были армянами, да? Этого богословия тогда еще такой оформленной сути не было. Он говорит эти все вещи коринфянам, потому что они были мирскими и плотскими. Гордыми, самовлюбленными, самонадеянными, верящими в свой интеллект, в свободу воли, в право выбора, в свои усилия. Они гордились всем, чем только можно гордиться. Не только спасением, но и другими последующими проявлениями Божьей благодати. Поймите, немногие христианские общины Господь решил благословить так обильно, как он решил благословить Коринфскую церковь. Это была очень благословенная церковь. Согласно книге «Деяния апостолов», эта церковь была очень многочисленной. Господь прилагал и прилагал спасаемых к этой церкви. Этой церкви, как может быть немногим другим, он дал выдающихся служителей. Там трудился Павел, Аполлос, Петр. Однако, вместо того, чтобы благодарить Бога, они стали гордиться и хвалиться своими служителями, они стали гордиться и хвалиться своей общиной, они стали гордиться и хвалиться в конечном итоге самими собой. И на это Павел возражает. 4 глава, стих 7. «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Мышление заслуг, мышление хвастовства, мышление гордыни, мышление своего превосходства над другими, мышление самодовольства, мышление самовлюбленности – это мышление мира и плоти. Оно несовместимо с христианским мировоззрением благодати, где Бог милостиво дает все по своей незаслуженной, суверенной любви. И так как Он все вам дает, то то ты не можешь хвалиться ничем. Вот ребенок пришел на служение и хвалится перед другим ребенком. Смотри, какие у меня кроссовки, смотри, какие у меня джинсы, смотри, какой у меня телефон, смотри, какая у меня конфета, смотри, какая у меня майка. И у него можно спросить, вот всем ты этим хвалишься, ты это что, сам купил? Нет. А что из этого ты купил? Ничего. Кто тебе все дал? Родители. А если ты всем хвалишься, этим всем хвалишься, а все это ты получил, то что же ты хвалишься, как будто не получил, как будто ты это заработал? Это же глупо, это же смешно, нелогично, иррационально, неправильно. Вот так и Павел говорит коринфянам, как детям. Все эти благословения, которые у вас есть, большая церковь, благословенные служители, все необходимые духовные ресурсы, это все дар благодати. Поэтому нужно не хвалиться, а прославлять Бога и смиряться. Вот так мыслит человек с христианским мировоззрением, и в противовес ему мыслит человек с мирским мировоззрением. В-четвертых, приверженность учению о достаточности христианского мировоззрения проявляется в отношении к духовным богатствам, или, можно сказать иначе, к духовным ресурсам, стих 5-7а. «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Хотя некоторые коринфяне оспаривали апостольство Павла, он напоминает им, что именно через его служение свидетельство Христово, то есть спасающая благодать, утвердилось в них. То есть Евангелие было принято. Это очень смешно. Вот представьте, языческий город, там нет церкви. Туда пришел один человек, Павел, но потом к нему присоединились его сотрудники. И он стал проповедовать там, и язычники пришли ко Христу, и они стали верующими, и они не сомневаются в том, что они христиане, что они верующие, они стали гордиться тем, что они такие духовные. Но потом они стали говорить, что ты, Павел, ты не настоящий служитель. Но это, знаете, все равно, что вас мать родила, а вы говорите, я существую, но у меня нет матери. Но тот факт, что ты существуешь, говорит, что у тебя есть мать. Ты не можешь существовать без матери. И твоя мать, она настоящая мать. Так и коринфяне. Тот факт, что они существовали, пришли к спасению и возрастали во освящении, говорит, что Павел – истинный служитель, через которого действует Бог. Не может быть истинная церковь без истинного служителя. Это абсурд. Это нелогично, это иррационально. Это смешно, это нелепо. И поэтому Павел им пишет, вы знаете, вы обогатились всем богатством, свидетельство Христово утвердилось в вас, то есть благая спасающая весть, и это произошло через Павла, хотя вы отвергаете, что через меня действует Бог, но не все еще тогда отвергали, эти тенденции только набирали обороты, и потом кульминация они достигнут во втором послании к Коринфянам. Став христианами, коринфяне обрели обилие духовных богатств. Какие виды духовных богатств, духовных ресурсов здесь мы видим? Ну, во-первых, слово, обратите внимание, слово. Во-вторых, познание. И в-третьих, дарование. Что такое слово? Слово – это способность возвещать Божью истину. Такая способность есть у каждого христианина. Если вы спасены Евангелием, значит, вы понимаете Евангелие. Если вы понимаете Евангелие, вы имеете от Бога способность рассказывать Евангелие. Если у вас не получается рассказывать Евангелие, это дело не в том, что у вас нет способности, дело в том, что вы ее не развиваете, эту способность. Проблема коринфян состояла в том, что они считали, будто простого и ясного изложение Слова Божьего недостаточно для спасения и освящения человека. Как известно, в Древней Греции очень высоко ценилась риторика, ораторское искусство. Некоторые отдавали обучению этому искусству десятки лет. Ораторское мастерство проявлялось в выступлениях философов и в судебных процессах, которые проходили открыто. Причем обвиняемые часто защищали себя сами и от умения красиво говорить, полемизировать зависела их жизнь, зависел приговор. И, конечно, вот коринфяне, у них такое мирское мышление. Они считали, что если уж говорить, то говорить восхитительно, красиво, как лучшие мастера слова, лучшие философы греческой цивилизации. И тут приходит Павел и во все эти игры не играет. Говорит просто, без каких-то ярких риторических приемов. И я думаю, он делает это специально, потому что, читая его послание, мы видим, что он способен иногда мыслить удивительно ярко, красиво, высоко, восхитительно. Но здесь, когда он приходит в Коринф и, я думаю, замечает эти тенденции, он старается быть еще проще, еще ясней и еще дальше от того, что высоко в глазах неверующих людей. И во второй главе, четвертым стихом он говорит: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Павел преднамеренно отказался от каких-то попыток приукрасить свою речь и проповедовал очень просто, очень ясно, очень понятно. Вторая глава, стих 2. «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого». Во 2 Коринфянам 10.10 мы видим там обвинение Павла в том, что в личном общении он слаб, и речь его незначительна, он плохой оратор, он плохой проповедник, он не очень презентабельно выглядит и очень слабо говорит. В сравнении с греческими мастерами ораторского искусства Павел выглядел очень-очень невпечатляюще. Однако, несмотря на это, Господь спасал через него людей. Я хочу, чтобы вы понимали, как мыслил человек из Коринфа. Он приходил в какое-то новое собрание послушать Павла и, возможно, смотрел на него, как на одного из философов. Он садился, готов был слушать. Ну что? И ничего, никакой красоты речи, никакой какой-то восхитительной мысли. Очень простая весть о кресте, что считалось позором, о том, что Бог умер позорной смертью на кресте, о том, что вы грешники, это оскорбляет чувства слушателей, о том, что нужно покаяться и вы спасаетесь благодатью, здесь нет ваших заслуг, это опять оскорбляет человека. Вот что слышал житель этого города, когда он смотрел на Павла просто сквозь мирское мышление. И это его шокировало, это ему не нравилось, это казалось примитивным, каким-то угловатым, оскорбительным, невозможным. А где красота? А где величие? И под влиянием мирских тенденций, мирской культуры, многие христианские служители наших дней считают, что простое разъяснение Библии, вот когда слово и проповедь не в убедительных словах человеческой мудрости, неэффективно в современном мире. Сегодня многие говорят, что вот если просто проповедовать Библию, вот просто ее объяснять, то это не работает. Сегодня это не работает. Я это слышал много раз. Меня спрашивают: вы что делаете в вашей церкви? Я говорю: мы просто изучаем Библию. Сегодня это не работает. Поэтому они стараются доносить благую весть. И, кстати, благая весть становится сама рафинированной. Они удаляют из нее то, что не нравится грешникам. Это крест, это грех, это ад, это суд. И делают ее такой гуманистичной. И это Бог всех любит и так далее. И нет суда, нет наказания, нет карательного замещения. И они доносят вот эту благую весть, иногда рафинированную более, иногда менее. Пытаются донести как-то ярко и впечатляюще. Ну, может быть, через видеоэффекты какие-то. Сегодня техника позволяет это делать. Или через театральные постановки. Вот представляете, я вот проповедую, например, вам про воина, да? Тут сейчас раз выбегает с одной стороны воины, с другой стороны еще воины. Я в одной церкви был, там вот передо мной закончилось, кони прям выскакивают, настоящие лошади, и там всадники, ну там такое, конечно, я не видел это, вот это было перед моим приходом. Конечно, это шоу, конечно, это мы пока до такого еще, скажем так, не доросли. И, видимо, не дорастем, потому что мы верим в достаточность слова. Мы верим, что простое, ясное, убедительное разъяснение библейского учения – это все, что необходимо для спасения и духовного роста человека. Если наше мышление мирское, мы говорим, нет, это слишком скучно, это слишком просто, это слишком невозвышенно, нужно что-то другое. У нас есть достаточность слова, у нас есть достаточная способность просто и ясно объяснять Писание. У нас есть достаточность познания. Познание – это уже не способность передавать учение, а сами знания, наполняющие нашу проповедь. Многочисленные проблемы Коринфской церкви были связаны не с недостатком познания христианского учения. Находясь в их городе более полутора лет, Павел преподал, я думаю, Слово Божие во всей полноте. Он преподал им все необходимое для здоровья церкви. Проблемы коринфян были связаны с тем, что они не видели особой ценности в этих познаниях и постоянно искали мирской мудрости, того, что высоко в глазах людей, необращенных грешников. Они считали, что для привлечения в церковь людей христианских знаний маловато. Я уже обращал ваше внимание на 2 стих 2 главы. Павел протестует против этого, и он говорит: «Ибо я рассудил быть у вас ничего не знающим, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Что Павел был совсем, у него был низкий уровень образования, вообще ничего не знал. Он знал много, он мог много рассказать. И из иудаизма за годы своей жизни он познакомился со многими элементами и греческой культуры, и их философии. Он мог рассказать очень-очень много. Но он решил прийти и говорить только о Христе. Он решил выглядеть как человек, который ничего не знает, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Этим он показывает, что христианское учение, познание о спасении через Христа – это все, что необходимо для обращения грешника и его духовного развития. Друзья, ну я еще раз хочу сказать, я часто об этом говорю. Речь не идет о том, что мы отвергаем все знания, которыми обладает мир. Мы высоко ценим открытия неверующих в различных областях, в медицине, в строительстве, в химии, в компьютерных технологиях и так дальше. Речь идет об отвержении мирских познаний в духовных вопросах. Нам не нужно то, что учит мир, о том, как спастись, о том, какой должна быть церковь. Знаете, есть такая точка зрения, люди говорят, пригласите сюда неверующих и дайте им заполнить анкеты, и вот все, что они напишут, что им не нравится в церкви, вы это все уберите, а все, что они хотят видеть в церкви, вы это все привнесите сюда. Вот так нам делать не нужно. Нам не нужно приглашать неверующих психологов, специалистов, которые бы нам сказали, как развивать церковь, потому что мы верим в достаточность библейских познаний. Как возрастать в Господе, как построить христианскую семью, как воспитывать детей. Нам не нужны мирские психологи, их советы. Нам не нужны мирские ток-шоу, чтобы разобраться, как воспитывать детей, какой должна быть жена и какой должен муж быть. Какими должны быть служители церкви. Мы тоже не смотрим на мирских лидеров и не копируем с них что-то. Мы смотрим в Писание и верим, что этих познаний достаточно. Почему психология становится такой популярной среди христиан? Почему на христианских конференциях изучают мирское лидерство? Вы, наверное, слышали, это глобальный лидерский саммит проводится, там тысячи собираются христиан по всему миру сейчас эти саммиты. И туда очень часто приглашают просто неверующего человека. Ну, например, они там вообще-то все верующие. Ну, скажем так, человек, который не несет никакое служение в церкви, который очень сомнительный христианин, если он вообще христианин, его приглашают туда, он просто, например, директор какой-то большой компании, там, может быть, в Nestle или там Coca-Cola где-то. И вот он рассказывает, как он руководит, и пасторы сидят и записывают, и думают, что для того, чтобы быть эффективным лидером, нужно просто мирские какие-то идеи копировать и привносить их в церковь. Почему все это происходит? Потому что у людей нет убежденности в достаточности христианских познаний. Их мышление мирское. Почему страницы в социальных сетях многих христиан наполнены цитатами? Я имею в виду не просто христиан, даже служителей. Служителей, которые несут служение, пастыри, и там еще пастыри над пастырями. И бывает, смотришь на их страницу, кто-то мне показывает, просто удивляешься. Там просто Бернард Шоу, цитаты из 12 стульев, там все что угодно, кроме Библии. Я думаю, слушайте, но они как будто специально ходят вокруг, 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 и так и не приходят туда, куда нужно прийти. Почему они это делают? Просто так? Кто-то говорит, это прикол. Нет, это не просто так и не просто прикол. Это потому, что их мышление мирское. И они берут мирские идеи, и это для них родное, близкое, свое. А христианское мировоззрение для них чуждое, далекое, странное, пугающее, угловатое. Оно не родное и неприятное, и до конца непонятное, поэтому они его отвергают. Ну, не так, не явным образом, а просто своей жизнью. Современное христианство влюблено в мирскую мудрость. Поэтому многие верующие находятся под сильным влиянием этого проходящего века. В 4 главе 6 стихом Павел писал: «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх написанного, не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. И в отношениях со служителями, и во всех вопросах, связанных с устройством церкви, нам следует, возлюбленные, не мудрствовать сверх написанного. Мыслить, говорить и притворять в жизнь только то, что учит Писание. Верьте в достаточность Библии для основания и развития церкви». Мы должны правильно относиться к духовным ресурсам, к духовным богатствам, к слову, возможности возвещать истину, к познаниям, которые наполняют нашу проповедь, и также к дарованиям. Что такое дарование? Это дары Святого Духа, которыми Бог наделил каждого верующего. Когда? В момент спасения. Слова «не имеете недостатка ни в каком даровании» очень интересные. Они подчеркивают, что каждая поместная церковь обладает всей полнотой духовных ресурсов для полноценного служения Богу. Вот в нашей общине есть все необходимые дары Святого Духа, распределенные среди нас, для того, чтобы мы полноценно прославляли Господа. Проблема лишь в том, что некоторые из нас могут не служить своими дарами. Список этих даров Павел приводит в 12 главе, стих 8 и 10. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному веру тем же духом, иному дар исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Есть, конечно, дары, которые уже прекратились, об этом мы подробно поговорим, изучая 12 главу. Но, в общем, Дух Святой во всей полноте наделяет церковь всем необходимым для служения Господу. Проблема коринфян состояла в том, что они все хотели служить самыми видными и яркими дарами. Все хотели. Вот они все хотели быть апостолами, они все хотели быть пророками, поэтому на служении они вставали, друг друга перебивали. Они хотели быть впереди, они хотели быть заметными. То есть, смотрите, Бог дал дары для служения друг другу и созидания церкви. Они стали их использовать для самопрославления, самопиара, самовосхваления. Поэтому Павел им был вынужден написать в 12 главе с 29 стиха: «Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дар исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи?» Кто-то мне рассказывал о церкви, в которой очень большая вот такая сцена впереди. И большая часть церкви сидит на сцене. Здесь почти все, и даже все места, дополнительные стулья, вот почти вся церковь сидит тут, 80%, и 20% находится тут, впереди. Это интересно для вас? Это не поним... Но так не может быть. Бог не может так поместную церковь одарить, что у всех видное служение. Бог так не делает. Бог обычно делает так, что большая часть имеет дары служения, а видные дары руководства и говорения, они у меньшей части. И если мы видим такой дисбаланс, это говорит о том, что люди просто стремятся получать дары, которых у них нет. Они просто гонятся за чем-то видным и используют, и хотят использовать дары не для служения друг другу и Господу, а просто для прославления самих себя. Коринфяне имели все необходимые дары Святого Духа, но из-за плотского мирского соперничества, гордыни, вместо того, чтобы служить этими дарами, они просто стремились к самым видным из них. В своей любви к церкви Господь наделил верующих обилием духовных богатств. Он наделил нас словом, способностью возвещать истину Евангелия. Он наделил нас познанием, знаниями, наполняющими нашу проповедь, знаниями, способствующими служению в церкви. И Он наделил нас дарованиями, всей полнотой даров Святого Духа, способствующих служению друг другу. Для человека с христианским мировоззрением все это золото, все это богатство, не нуждающееся в украшении мирской мишурой. В-пятых, пятое и последнее. В-пятых, приверженность учению о достаточности христианского мировоззрения проявляется в отношении к вечности. В отношении к вечности. Стих 7, Б, 9. «Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа, верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». То есть сейчас вы можете проверить, ваше мировоззрение христианское или нехристианское по взгляду в вечность. Как вы смотрите на вечность, это говорит о том, как вы мыслите. Мирское мышление, как правило, сфокусировано на ценностях этого века. Небесные ценности, небесные богатства, небесная слава, небесная награда, небесная радость для вас в таком случае выглядят чем-то далеким, туманным, малозначительным и не особо интересным. Это признак мирского мышления. Для Павла, человека, который руководствовался христианским мировоззрением, все выглядело совершенно по-другому. И этому он учит Коринфян. Во второй половине 7 стиха он говорит им о страстном, искреннем, интенсивном ожидании явлений Господа нашего Иисуса Христа. Павел желает, чтобы Господь вернулся на землю, чтобы на земле наступил порядок, чтобы имя Господа перестало быть в поношении, чтобы святые Христа перестали быть гонимы. Он жаждет этого. В 8 стихе апостол говорит о том, что до восхищения церкви, то есть до дня Господа нашего Иисуса Христа, Бог, начавший в Коринфянах свою работу, не остановится. В день встречи со Христом верующие предстанут утвержденными, неповинными, то есть невиновными. Понятно, что невиновность Коринфян основана уж точно не на их делах, а основана на вмененной праведности Иисуса Христа. В 9 стихе Павел говорит о том, что уверенность в невиновности, гарантирующей радостную встречу со Христом, коринфяне должны искать не в себе, а в верности Бога, который уже доказал свое особое расположение к ним, призвав свою славу в сферу своего общения, в сферу общения со своим возлюбленным сыном. И здесь у коринфян была трудность. Они находились настолько под влиянием мира, что они не могли видеть славу будущего века. Одной из проблем для древних греков являлось христианское учение о воскресении мертвых. Это вообще они принять никак не могли. Проповедуя в Афинах, Деяния 17 глава, Павел был осмеян из-за этого учения. Эпикурейцы, одно из течений греческой философии, вообще считали, что душа, как и тело, материальна и умирает вместе с ним. Вечная жизнь для них представлялась совершенно невозможной. Стоики, хотя и верили в жизнь после смерти, но, как и многие другие философские течения тех дней, совершенно исключали идею воскресения мертвых. Под влиянием мирского взгляда коринфяне тоже сомневались в том, что вечность христиане будут проводить в воскресших прославленных телах. В 15 главе Павел поднимает эту проблему, 15 глава, стих 12. «Если же о Христе проповедуем, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» Коринфяне настолько сливались с миром, настолько были захвачены идеями этого мира, что даже отрицали воскресение мертвых, которое является центром христианского учения. И в 51 стихе 15 главы Павел говорит: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». 52 стих. «Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Когда наше мышление свободно от мирских заблуждений, мы верим всему тому, что Библия говорит о будущей жизни. Во что вам труднее всего поверить относительно славной вечности со Христом? Вот во что вам труднее всего поверить? Это та сфера, та зона, которая находится под влиянием мира. Под влиянием мира. Мы верим, что Бог сохранит всех призванных и воскресит для славы будущей жизни в новых телах, подобных прежним, но полностью свободным от какой-либо тени последствий грехопадения. Мы верим в это. Дух Святой дает нам такую веру, а мир нам говорит: это невозможно, сколько людей умерло, умерли разным способом, многие превратились в пыль. Это невозможно, потому что Бог не имеет достаточной силы, или это невозможно для человека с мирским мировоззрением. В чем невозможность вообще? Христианское библейское мировоззрение полностью достаточно для полноценной духовной жизни верующих. Данное мировоззрение, давайте перечислим еще раз все основные пункты. Во-первых, проявляется в отношении к служителям. Вы уважаете служителей, но не делаете из них кумиров, звезд, не делите на более значимых и менее значимых по степени их популярности. Во-вторых, христианское мировоззрение, достаточность христианского мировоззрения проявляется в отношении к благочестию. Вы горячо стремитесь жить в соответствии с высокими библейскими требованиями, в соответствии со своим высоким званием во Христе. Если в мире мораль, нравственность падает, вы не снижаете свои библейские стандарты под влиянием необращенного окружения. В-третьих, достаточность христианского мировоззрения проявляется в отношении к благодати. Вы признаете, что спасение и благословение христианской жизни вы обрели по суверенной милости Бога, а не благодаря собственной сообразительности или делам. В-четвертых, достаточность христианского мировоззрения проявляется в отношении к духовным богатствам. Вы высоко цените дарованные Богом способности понимать и возвещать Евангелие, служить дарами Святого Духа, и поэтому совершенно не нуждаетесь в мирских приложениях или заменителях данных богатств. И в-пятых, достаточность христианского мировоззрения проявляется в отношении к вечности. Вы уверены в том, что Бог сохранит всех святых, представит их пред Христом, через Христа пред собой неповинными, невиновными, ждете славы грядущего века, Если по каким-то вопросам вы увидели свое мировоззрение мирским, что же делать? Что делать? Прежде всего, определите каналы мирского влияния, которые есть в вашей жизни. Ну, какие-то друзья ваши, которые, родственники, которые вам близки и дороги, они вас заражают неправильным мирским влиянием. Или, может быть, вы увлечены какими-то фильмами, телепрограммами, интернет-проектами. Или чем-то еще, я не знаю. Вот определите канал, который заражает ваш разум, ваше мировоззрение мирским влиянием. И что с этим каналом нужно сделать? Перекрыть его. И также определите каналы, через которые ваше мировоззрение становится библейским. Какие каналы? Писание, книги, разъясняющие слово, проповеди. И что сделать с этими каналами? Что? Расширьте их. Находитесь под их влиянием каждый день. И вы увидите, как ваше мировоззрение изменится, как оно построится в соответствии с Писанием. И вы будете прославлять Господа, созидать церковь, созидать свою жизнь, свою семью, жизнь своих детей. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!